Начинаем. Увидел людей, и они промелькнули. Слушайте, ну начнем. Давайте начнем с вопросов. Ну, немножко, минут пять. Вы меня о чем-то спросите, я вам отвечу, а потом начнем дальше. Или вы не готовы? Скажите, вы посмотрите.
У меня
Отлично,
есть вопрос,
начинаем.
Мы просто его не обсудили на прошлой паре. Как вы считаете, философия – это наука или нет?
Нет, конечно.
Почему?
Потому
Каковы в
что
вашем
наука.
понимании критерии научности?
Два. Первое. Научное знание строится в предположении, что ее объект равен протяженности, то есть вывернут наизнанку, то есть в нем нет никаких внутренних состояний. Потому что если будут некоторые допустить внутреннее состояние, то мы никакого научного знания не получим, потому что нас всегда может вводить за нос то, что будет прятаться в этих внутренних состояниях. Первое. Второе. Научное знание – это то, что требует одного сознания, то есть одного сознания, то есть единого сознания. Мы привыкли думать, что у всех у нас, у каждого сознание, вот как будто оно приурочено к дискретно выделенному телу, вот ты сидишь, и у тебя есть сознание. Нет, это иллюзия. Никакого сознания ни у кого нет, ничего не сидит. Оно одно. И в терминах этого одного сознания возможно выстраивать или возможно выстраивать проверяемое суждение или проверяемый опыт. Все. Два.
А вот это вот сознание, это про парадигму?
Нет, это про сознание. Парадигма – это как бы… Что такое парадигма? Вот мы сейчас с вами договоримся, фактически мы работаем вот этот урок в некоторой парадигме. То есть я вам предлагаю некоторый язык, мы на нем начинаем говорить. Но я говорю более-менее сносно, потому что я его придумал. Вы говорите так, через пень-колоду, потому что вы еще его не очень хорошо знаете, и, может быть, и не хотите его знать и так дальше. То есть жаргон, субкультура. Что такое парадигма? Парадигма, когда, ведь парадигма – это когда вся кафедра или факультет, на котором вы работаете, он придерживается какой-то линии. Вот то, чего он придерживается, это парадигма. А если вы думаете как-то иначе, вы вне этой парадигмы. Но вам будет очень трудно, потому что вам найти нужно общий язык со своим научным руководителем, там еще с кем-то, еще защитим, и так дальше. Вот. Но это уже относится к социальному такому среде, вот, а не к истине. Это и парадигма в том числе. Это образец. Ну, образец. Вот там говорят, вы не умеете писать статьи. Господи, а кто их умеет? Один Бог умеет их писать. Эйнштейн, все. Даландау, Добор. Ну, я не знаю. Потому что все, что они напишут, это интересно. Ну, или скажут. Я понятно ответил.
А что такое тогда сознание в научном, вот, в науке?
Да, можно поподробнее про вот это вот одно сознание, как оно вообще существует, такое одно?
Можно. Слушайте, я скажу так, сейчас. То есть я тогда сажусь поудобнее и скажу. Значит, что мне первое? Сознание в науке. Сознание в науке то же самое, что сознание вне науки. Нет никакого различия, нет какого-то особого сознания. Особое, когда я выделял критерии, я говорил о соблюдении некоторых правил или условий, которые позволяют выделить что? Научное знание. А знаний много или мало? Какие они бывают? Они разные. Научные – это маленькая толика. Когда-то она была очень популярна. Когда-то. И вот ее открытие поля, в котором стала возможность построить такого рода знания, стало тем, чем потрясает Запад, Европа. Ну, греки, как сказать. Вот. А потом прошло время. А сейчас время заката. Чего? Ну, вот этого того, что называется сейчас Западом, что называется антропоцен, они там называют себя антропоценом и так дальше. Мы присутствуем во время чего? Заката, ухода, вот такого сползания с вершины, куда? Бог его знает, куда, в неизвестность. Вот. И, соответственно, с наукой что происходит? Ну, вы не можете этого не видеть, вы не можете этого не знать. Она смещается на... Это обыкновенная профессия. Ну, доктор наук, ну, научный сотрудник. Ну, сидишь ты там. Ну, и что? Ну, слесарь. Рабочая сила. Ну, профессия. Ну, профессор ты. Профессионал. А это что? Ну, это то, что для алгоритма. Вся твоя работа. А то, что не для алгоритма, это исполняем за всю историю человечества. Наберется человек, не знаю, 50-100, которые исполняли вот что-то. Сейчас я вам сейчас скажу, что вам почитать. Ну, вот, я смеюсь, потому что, ну, я так говорю. Вот, а вы меня слушаете и думаете, вот еще придумывают всякое. Вот я стараюсь в такой легкой форме вам рассказать то, что произошло вот к сегодняшнему моменту. Если вы почитаете, Господи, как же его фамилия? Сейчас я вспомню. Один преподаватель, психолог, медик, работал в Первом медицинском институте и написал книгу. Она мне вылетела из головы. Он умер уже, правда, это было лет 20 назад. Но вот он перечислил, сколько, поскольку он был профессором и доктором медицины и психологии, поскольку он знал, чем гений отличается, ну, гениальный человек от негениального, содержанием кислоты, как хотел сказать, никотиновой, в крови у человека. Те, кто болеют подагрой. Ну вот. И вот он нашел, насчитал всего, и о каждого писал за всю историю. Вот нас прошло сколько? Человек 100. Все. Значит, так вот, сознание одно. У всех одинаковое. Но первое, вот что бы я хотел вам сказать. Оно не у всех. И не всем оно нужно. Если бы оно было у всех, и всем было бы нужно, это было бы какое-то другое общество, которого мы не... Ну, вернее, я сказал так, а надо сказать иначе. Это был бы какой-то другой мир. Я даже думаю, знаю, догадываюсь, какой это был мир, вот, но у нас сейчас нет с ним сообщений. Мы слишком далеки от него, от этого мира. Мир, ну, я бы назвал его полного сознания. Ну, полного сознания в том смысле, что... Вот, ну, нужно тогда мне... Слушайте, давайте я тогда коротко сейчас скажу. Что такое сознание? Значит, первое. Значит, забудьте. Сознание не имеет никакого отношения к знанию. Это раз. Ну, у нас язык странный. И сознание... Я вам не могу сейчас точно сказать, в каком веке в России, в русских, появилось сознание, ну вот вы же обращаете внимание на со, и обращаете внимание на знание, и вот думаете, что материя слова, материя языка вам уже что-то рассказала о сознании. Она вам что-то рассказала, но будьте умными. Ой, слушайте, мне написано, я не слышу ничего, или лекция еще не началась, она уже началась, господа.
Нет, это старое сообщение, все слышно, все хорошо.
А, слушайте, ну извини, ну я перепугался, послушайте, ну еще мне этого не хватало. Тут кто-то мне пишет, науке требуется доказательство. Вот смотрите, вы ждете от меня знакомых слов, я вам сказал вещи, которые делают возможным. Опыт, доказательства. Если бы я допустил, что сознание неоднородно и не непрерывно, то я бы допустил, что оно, сознание может заснуть. Ну, это для... В науке это недопустимо, это абстракция. В науке работает определенная абстракция сознания. Какого сознания? Которого не дремлет, непрерывно бодрствует. Вот вам скажу. И вот это его непрерывное бодрствование и позволяет... вот там оформить и доказательства, и еще что-то, и, там, и повторить опыт, или вот, там, еще какую-то процедуру использовать для повторения. Но такая абстракция сознания. Понимаете, вообще-то люди, они странные существа, и спят, и забывают, и не бодрствуют, и так дальше. И когда я говорю, в науке используется такая абстракция сознания, то я говорю, что оно не бодрствует, ну, в смысле, почему абстракция? Ну, что оно не бодрствует, оно непрерывно, ну, оно не спит, оно непрерывно бодрствует. Это я вот тут читаю, вот. Вы пропустили, это я Наташе Бобровой. Вот я ее прочитал и скажу. Так вот, значит, итак, первое. Сознание не имеет никакого отношения к знанию. Раз. Оно не для того, чтобы мы вообще что-то знали о мире. Этого вообще не нужно. Для того, чтобы вообще что-то знать, вообще сознание не нужно. Сознание вообще нам не нужно. Я могу даже сказать так. Вот сегодня, как вы понимаете, оказалось, что сознание вообще ни для чего не нужно. Почти ни для чего. И мир, в котором мы живем, как бы создан для алгоритма. Вы нужны? Да вы не нужны. И я не нужен. А кто нужен? Алгоритм. Я вам сейчас расскажу. Вы меня слышите, господа студенты? Простите, я вот вас не вижу.
Да, слушаем.
А послушайте, давайте я сейчас вот с этого пафоса. Да, но я, значит, не... Вот все, что я сказал, запомнили. Теперь просто я хочу разбить вот это напряжение. Вот я говорю, и я боюсь, что в головах у вас неизвестно, что происходит. Вот. И хорошо, что происходит. Для этого я и прихожу сюда. Для того, чтобы что-то там происходило. Вот. Кто-то мне пишет, для чего ж тогда? Да, вот это надо меня спросить, это я знаю. Это я, собственно говоря, весь семестр вы будете, я вам буду рассказывать, для чего оно нужно и для чего оно не нужно. Так вот, я хотел сделать какое-то хорошее дело, вы меня остановили на лету. А, я хотел вот что. Я вам сейчас расскажу вот такую штуку. Притчу. Цзыгун, да, значит, суть такова. Эту притчу любил Гейзенберг, ну, физик, знаете там. Вот это вот еще из тех из умных физиков какого 20 века, когда еще была физика, ну, в смысле физика, еще что-то они там выдумывали. Ну, в общем, все это было интересно. Ну, вот и Гейзенберг, он относится к этой... Вы знаете, что современная физика – это физика начала, ну, скажу так, 20 века. Ну, так вот, ну, неважно. Ну, и вот, и ему нравилась одна притча. Но эта притча, и сразу вам скажу, чтобы было понятно, значит, Гейзенбергу нравилось, мне нравится Гейзенберг, ему нравится притча, и, а Маклюину, он ее не понимает. Он ее не понял. И он как-то пишет, что, слушай, ну непонятно, а что это он там восхищался, чем он там восхитился. И вот притча. Слушай, я вам, вот, ну нет у меня ее. Я же не знал, что вам надо будет притчу читать. Если бы я понял. Или сейчас вы мне дайте несколько минут, я пойду посмотрю, может быть, я увижу вот этот фрагмент. Сейчас. Ладно, подождете. Давай. Я на месте. Слушайте, но и это опять же не сама притча, а притча в моем изложении. Звучит она следующим образом. Сейчас. Я ее вам прочту. Я вообще вам этот текст прочту. Я чувствую, вы ждете его от меня, и я вам его прочту. Текст такой. Ну, давайте я вам фрагмент текста вам прочту. Я вообще вам прочту вот раз целиком полностью его попозже. Ну, дайте мне возможность с вами поработать. Я с удовольствием бы отдал все сразу, что я знаю и думаю вам в минуту. Не могу. Нужно в какой-то последовательности, терпеть ее не могу, эту последовательность, но в какой-то последовательности вам говорить. Так вот, итак, притча. Цзыгун посмотрел на крестьянина, Китай, и увидел, что тот тратит много сил на полив с малым, впрочем, эффектом. Ну, поливает что-то, поливает, чашечка там вниз, колодец спускается, куда-то лезет, достает, с этой чашкой идет. Ну, маразм сплошной. То есть вот, ну, вы понимаете, что, ну, может быть, русский человек, он бы так на это махнул рукой, ну, мало ли, что ли, нормально. Вот. А какой-нибудь европейский человек, ну, это невыносимо тяжело. Это ж, ну, представьте себе, с чашечкой спускаться в колодец, эту чашечку черпнуть воду, подниматься по колодцу, идти, потом поливать, потом опять спускаться. Послушайте, ну, это что такое? Ну вот. Так вот, этот цзыгун посмотрел на крестьянина и увидел, что тот тратит много сил на полив растений с малым, впрочем, эффектом, и предложил крестьянину построить водочерпалку, чтобы малыми силами достигнуть многого. Это понятно?
Да, да.
Дальше да, слушай, вполне. Но нет, слушай. Крестьянин, и вот это фишка. Крестьянин ответил цзыгуну так. Я не применяю машину не потому, что не знаю. Я стыжусь ее применять. И далее крестьянин рассказал то, что он услышал от учителя. Но это можно вычеркнуть. У того, послушайте, господа студенты Московского университета, у того, кто применяет машину, дела идут механически. У того, чьи дела идут механически, сердце становится механическим. У кого сердце становится механическим, тот утрачивает простоту. Кто утрачивает простоту, тот не утвердится в жизни разума. Кто не утвердится в жизни разума, того не станет поддерживать путь Дао. У того прекратится внутренняя жизнь. Абзац. Ну что, скажу я с любопытством и буду слушать чей, ну, какой-нибудь комментарий. Ну что, господа, скажете свое оправдание? Ну, как вам этот крестьянин? Ну, вообще, как вам вот этот ход мысли? И посмотрите, какой ход у крестьянина. 5 шагов. Можем мы удержать 5 шагов? Можем мы проделать 5 шагов? 1, 2, 3, 4, 5. Заснем. Нам хоть бы какую-нибудь, хоть бы одну какую-нибудь паршивенькую мыслишку-то удержать. Ну что, вы будете возражать мне? Будете говорить, что я выдумываю, напрасно на вас нападаю? Вот, этот крест. А как он начинал? Я стыжусь, мне стыдно. Послушайте, ничего себе. А поставьте, понятно почему, чего, что не, Маклюэн не понимал, чему тут восхищаться. Он знает одно. Прогресс. Помните, я вам еще тогда, хотите, я вам еще одну штуку расскажу? Забавно. А штука такая. Знаете, был вот когда-то Малевич. Ну, Малевич. Малевича знаете. Ну, слышал.
Да, знаю, конечно.
Ну, знаете, он был... Да, не, ну, он же начальником был, там, уже революция. А вы знаете, что он вообще, говорю, стрелял из пистолетов по царским войскам? Я бы за это отдал его под трибунал. И убегал. И, да, его почти чуть не... Целая история, как его не поймали. Ну, в смысле, этого революционера. Так вот, после революции... Это я коротко уже о Малевиче. Он был и комендантом Кремля там, по этим ценностям, и директором института. Значит, послушайте меня. Это кто там? Это кто-то нам крикнул, что мы... Ну так вот. И вот он директор института. Петербург, в Петрограде, в Петербурге, в Ленинграде, не знаю, как это назвать. Я посмотрел, вы мне тут пишете, слушайте, я когда с вами говорю, я совершенно не смотрю на письмо, но вот сейчас я отвечу. Значит, так вот, а еще были абориуты. Помните, абориуты такие?
Да.
Ну, хулиганы такие. Ну вот. И вот эти абориуты, ну, то бишь Хармс с этим, сейчас, с кем, с Веденским, что ли, да, пришли к нему в кабинет. Ну, значит, ну, к Малевичу. Пришли, и послушайте, спектакль. Вот люди же талантливые, безумно хороши, то есть чем? А делают глупости, как будто. То есть пришли, ну, вот как, вы представляете, вот зайдете вы куда? В кабинет ректора, броситесь, значит, на колени и скажешь, господин ректор, там, ну и что-то так. Ну, смешно. Это не... Так вот, пришли и на колени, и стали ему воздавать ну, какие-то вот, ну, восхищения высказывать. Так вот, что делает Малевич? Он встает на колени перед ними, и произносит, и далее произносит следующую фразу, которую помнят все. Она называет, ну вот, в смысле, вот одну часть я скажу. Он им говорит, идите и остановите прогресс. А вы подумайте, что он сказал. Ну, значит, вот фраза, ну, вот эту фразу. Кто его остановил? Крестьянин китайский. Никто. Прогресс остановить нельзя. А подумайте, почему? А подумайте, почему вот прогресс? Потому что на смену паровозу приходят тепловозы, потом электровозы, потом атомовозы, потом черт знает какие еще возы. И все. Ну идите, остановите. Это безумие. И вот сейчас это все набирает такую мощь, что никто не знает, что делать. Ничего не понятно. Давайте зелеными будем. И схлипывает. А тут зима. Нет, ладно, уголек нужен. Ну не, в общем, короче говоря, что я сейчас сказал? Я сказал, что сознание не нужно для знания. Там, где знание, там нет сознания. Там не нужно сознание. Смотрите, как я говорю. Да, то есть сознание вообще к знанию не имеет отношения. А к чему оно имеет отношение? И я вам сейчас скажу самую простенькую вещь. Оно имеет отношение к тому, чтобы мы могли, как вам больше нравится, воздействовать на себя. Или чтобы мы могли быть нетождественными себе. Или чтобы мы могли расширять реальности, потому что для нас нет места. Вот мы оказались в вагоне, в котором все занято, сидит Бог знает кто, ну, живые там какие-то, в общем, кому нужно, тот и сидит. Кошки бегают за мышами, мыши убегают от кошек и прячутся по норкам, и мир так устроен, и все это крутится или вертится, и все это называется, там мы живем все в какой-то, вернадский назвал это, биосфере. Вот. Ну и вот, вот и все. И места-то нету. Вот. А где присесть-то? Где присесть? А для того, чтобы присесть, ну, притулиться или там прислониться, нужно расширить, что реальность. А как? Смотрите. А вот такую штуку мы изобрели под названием «Сознание и чувство». Значит, зачем нам чувство? Зачем нам чувство? Затем, чтобы из ничего делать что-то. Вас пусть не смущает. Если вы меня внимательно слушаете, вы понимаете. Ну, в общем, не смущайтесь. Чтобы посредством мнимости расширить... Вот для чего. Посредством мнимости расширить реальность. А что такое мнимость? Ну, я вам скажу. Ну, например, кто из вас верит, что добро есть? Ну, скажите мне. Артем Овчаренко, скажи мне, пожалуйста. Добро существует? Слушайте, ну не хотите со мной говорить?
Давайте я скажу. Я верю, что существует.
Ладно, ладно. Тогда ладно, хорошо, спасибо. А зло?
Нет, зла нет.
Нет, значит, я, например, считаю, что они существуют, и они будут друг друга существовать. Да.
Значит, вот смотрите. Вот, ой, слушайте, как мне интересно. Может быть, вам почитать? Слушайте, может, не прерывать лекцию? Давайте я вам прочту. А хотите, я вам прочту? А вы не читали мою книгу под названием «Метафизика Пата»? Я еще ее написал тогда, когда был молод и глуп.
Нет, к сожалению, не довелось.
И вы сожалеете об этом. Да, надо было посмотреть, конечно, но... Ну, ладно. Так вот, нет, по сути, я ведь, когда я говорю вполне серьезно, потому что я не думал об этом. У меня есть свой план, и вот что-то я говорю. Вот. А по ходу дела, вот я... Ну, вот если хотите, я бы... Прямо, наверное, вот если у меня под рукой есть... Да мы можем прервать. Мы же ведь можем прервать. Мы ведь делаем, собственно говоря, я делаю то, что я хочу делать с вами. Рассказываю то, что я должен вам рассказать. Да. Вот «Метафизика Пата», так называется книга. Вот моя. Это она давно вышла, сколько лет? 25 или, не знаю, там назад. Или даже, и бог его знает, 30, что ли. Не знаю. Мир не перевернулся, правда. Ну вот, послушайте меня, ну вот я вас соблазняю, я спрашиваю, или потом при случае я вам просто прочту о добре, потому что, иными словами, я скажу так, не вступая с вами в... Вот, слушайте, можно я не буду вступать с вами? Я выслушал, вы сказали, я понял. И вам говорю, видите, штука какая? А видел ли кто-нибудь из вас, как по коридорам Московского университета добро бегало? Ну, хорошо, не московскую, там какого-нибудь другого. Ладно, допустим, нет в Московском университете. Не бегает, вернее, так. Может быть, и есть, но не бегает. А по улицам она ходит?
Нет, а делает? Просто это не сущность, а явление.
Понятие.
А я не знаю.
Как определить, что такое добро?
Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Пошло, поехало. Понеслось.
Мы не можем сказать, что добро – это совокупность добрых поступков. Ну, оно...
Ну, а что тогда
добрый... А что такое добрый поступок?
Да, отлично. Слушайте, вот, господа, я же вам читал, уже почти прочел, сейчас буду заканчивать, рассказывал о философии. И вы меня слушали плохо, говорю я вам сегодня. Почему? Потому что я вам сказал на прошлом занятии, что философия тавтологична, причем плодотворно тавтологична. И если вы берете какой-либо текст в руки и не видите там вот этого шага или звука вот этого марширующих тавтологий, выбросьте эту книгу. Или если вы не слышите там, чего не слышите, звука, исходящие от метафоры, а всякая философия – это одна-две, на счастье, метафоры – все, достаточно. Все в ней. То выкиньте эту книгу, бросьте в печку ее, как говорил один герой какого-то там фильма. Вот. Так вот,
собачий
ладно. Щит. Да-да-да, ну ладно, ну хорошо. Согласен. Ну вот. Так вот. Я-то вам скажу другое по поводу добра. Понимаете, в чем дело? Вот знаете, чем отличается, вот, коротко говоря, слышали такое имя Декарт? Ну, знаменитый он, да, Декарт. Да.
Слышали.
Конечно, слышали.
Все знают, ну, слышали. Вот, и даже, может быть, что-то читали. Может быть. А может, и нет. И хотите... вообще, я готов с вами куда угодно отправиться, кому угодно. Потому что для меня это будет одно развлечение и удовольствие. Там забежать к другу нашему Декарту. Ну вот. Так вот, вы знаете, я вам сейчас объясню. Вот сейчас разница между наукой и философией. Он ученый. и одновременно, по счастью или по несчастью, философ. Философ, ну, таких мало. Так вот, вот люди тоскуют. Вы знаете о том, что люди вообще иногда тоскуют? И вы знаете, что иногда вообще тоска у нас бывает такая беспредметная? Ну, вот нельзя указать, ткнуть пальцем на что-то, сказать, тоскую по тебе, или дорогая, вот по тебе тоскую я там. Нет, не по дорогой, и не по той, и не по этой, и не по тому, и не по этому, а беспредметная. Слушайте, а я вам говорил, чтобы вы прочитали Кафку, Нору?
Не говорили. Нет?
Слушайте, запишите. Значит, считайте, что вы получили задание на следующий урок, чтобы пришли и каждый прочел. И я 5-7 минут потрачу на то, чтобы выслушать вас. И я буду очень строг. Значит, короче говоря, простите, так вот. Потому что тогда вы поймете, что я говорю. Так вот. И вот человек тоскует. Иногда это тоска беспредметна. И вот нужно объяснить, что это такое. И вот нужно, и вот мы идем к кому? Ну, к ученому. Пусть нам ученые все объяснят. Ну, вот пришли к ученому. Слушай, расскажи. Там, я вам скажу следующую вещь. Тоскуют тогда, когда желудок заполнен только на 2/3. И если у него желудок не заполнен на 1/3, то тогда у него непременно возникнет тоска. Но тоскует он не беспредметно, а в силу вот присутствия вот этой незаполненности, этой пустоты. Вам нравится вот это физическое объяснение? Это наука. Никогда бы не стал заниматься наукой. Никогда. Философия. Послушайте меня внимательно. Делает это следующим образом. Это все я взял у Декарта. То есть это я, ну, для вас просто рассказываю, ну, чуть-чуть не в словах Декарта, а немножко со своими такими вставками. Так вот, философия. Видите ли, господа, ну, объяснение началось. Конечно, в мире есть добро. И это добро субстанциально. А зло функционально. И вот задумаем мы с вами в этой жизни отделить добро от зла, провести границу, понять, где оно, это добро, и где зло. И провести границу, и отделить одно от другого, и сделать нашу жизнь с одним добром, чтобы не было зла. Но у нас это не получится. Почему? Потому что это получилось бы, если бы зло, как и добро, было субстанциально. Ну уж тогда-то мы наверняка провели границу. Ну, наверняка отделили бы. И наверняка. Но это еще неизвестно. Вот я сейчас говорю. И наверняка тогда мы выкинули зло. Но это, а теперь я говорю, это не дает никаких гарантий. Я не знаю, что могло быть. Ну, такая уверенность у Декарта была. Ну, ладно. Ну вот, а поскольку... А ты послушай резюме. И короткое разрешение вопроса. А поскольку зло функционально, оно как паразит, всегда существует на том, что субстанциально. А субстанциально – это то, что не отсылает себя к другому. Ну, и все имеет в себе. Так вот. И оно существует как паразит вот на этом субстанциальности, вот на этом, на этой субстанциальности добра. И когда мы захотим отделить зло от добра, что мы делаем? Мы должны выкинуть зло вместе с частью добра. Иначе мы его не выкинем. Вообще никак. А так выкинем. Но выкидывая его, мы выкидываем одновременно, ну, я скажу так, и часть добра. Хотя вы понимаете, хотя вы, вероятно, знаете и понимаете, что добро неделимо. Так вот, ну, это немножко другая тема. Ну, но я так сказал, что вы... Так вот, вот что мы делаем. Так о чем мы тоскуем? Вот об этом добре, которое мы, борясь со злом, пытаясь его выкинуть и выкидывая, мы выкидываем всегда часть добра. О нем тоскуем беспредметно. Ну, как вам? Что сделал Декарт? Это его ход, это его рассуждение, это не я придумал, но не мое. Я, если вы меня будете спрашивать, я найду слова какие-то иные. Так вот, значит, пример чего? В одном случае физика или там наука, в другом случае философия. Что, как построен рассказ «Повествование философии»? А никак. Вы ничего не узнали. А никаких знаний вы не получили. Но вы поняли. Но вы поняли, почему мы тоскуем. Но вы ничего не узнали. Вы не знаете, что такое добро. Вы не знаете, что такое зло. И так дальше, и так дальше. Много чего не знаете. И вот философия – это вот этот странный рассказ, который, используя некие тавтологии, а тавтологии какие? Ну, конечно, добро – это добро. Ну, конечно, добро – это то, что делает добрый человек, а добрый человек – это то, что делает добро. Потому что добро – это такой полный предмет, о котором ничего сказать нельзя. Что бы вы ни сказали, будет туфта, чепуха. Чепуха культурная. Это будет зависеть от того. Вы показываете свою внутренность. Вы слишком содержательны. Вы недостаточно пусты, чтобы более-менее точно о чем-то говорить. Вы не готовы философствовать. Вы слишком себя любите. Ну, вы слишком о себя любите, то есть вы слишком содержательны. А вы выкиньте из себя содержание-то. А зачем вам ваше содержание? Они никому не нужны. Это вам только для самолюбия. Это для того, чтобы вы могли быть в порядке перед собой, перед другим. Ну, то есть... Я умный, я знаю, я читал, я слышал, там Бог знает еще, что вы скажете. Смотрите, в философию с этим входить нельзя. В философию входят абсолютно, предельно искренние и простодушные. Вот. А вот всякие вот такие вот умники, это всегда существует вне философии, без философии. Слушайте, господа, вот все мои спичи, вы из меня их вытащили, зачем вы это сделали, я не знаю. Но я теперь хочу от вас отделаться, в смысле, я спрашиваю, понятно я, или вы еще будете меня спрашивать и хотите, чтобы я продолжил рассуждать о знании, о сознании. Так, слушайте.
У меня вот есть вопрос.
Можно
да вопрос? Как вот я не совсем понимаю, как соотносится сознание и осознание?
Послушайте, вот это кто меня спрашивает? Вы назовите, кто? А, Ирина Крупина, Ирина, правильно?
Ирина Крупина. Крупина.
Вот, послушайте, да. Вот послушайте, я вам сделаю, можно вам комплимент? Вот послушайте, вы задали вопрос, который знает всего несколько человек в мире. Один из них Кант, второй я. Ну, может, еще, кроме нас, еще человека три, может быть. То есть, и я знаю, в чем фишка. И сознание – это разные вещи. А сознание – это одна из самых тонких и сложных вещей в мире. Дело в том, что можно иметь сознание и не осознавать. Как правило. Потому что осознание – это некий синтез. Вот я скажу так. Я найду соответствующее место у Канта. Кант пытался разбираться. Я пытаюсь разобраться. Кое-что я понимаю. Но это надо взвешивать. То есть, но вот то, что вы спросили, вот осознание и осознание, это совершенно замечательная вещь. То есть, ну, я сказал, вы ткнули пальчиком вот туда, куда нужно. Вот там точка интенсивности. Одна из самых интересных вещей в философии. При случае я специально памятуя о том. У меня просто под рукой нет ничего. Ну, я бы хотел уже тут всерьез этим. Ну, у меня есть по тому поводу небольшие фрагменты. Я привез, есть у Канта, их мало кто знает, потому что Канта знает другого. Там, а нам это неинтересно, это другое. Мы знаем то, что нам нужно знать. Ну, в том числе вот эта формула. Она у меня есть. Она есть в книге. Да, кстати, введение в сингулярную философию. Там есть цитата из Канта и мой разбор. Прочитали ли вы, Ирина Крупина, введение в сингулярную философию?
Стыдно вот, говорить, и... но нет.
Да нет, говорить нужно
правду. Я прочитаю.
Нет, я знаю, что студенты ленивые. Меня этим не удивишь. Если бы я работал первый год...
Нет, я просто не успела.
Ир, я верю, нет, я вообще люди бывают разные, ну, в смысле, вообще люди разные. Это правда. Иногда ты вот думаешь, это раз, вот я никогда не ожидал, что кто-нибудь задаст вопрос, который вы, Ирина, мне задали. И вам спасибо, ну, в смысле, вы молодец. Ну, это, я говорю правду, ну, в смысле, что это одна очень тонкая, интересная вещь вообще. Вот Кант... Вы увидите, как у Канта язык заплетался, когда он... Ну, потом мы почитаем, посмотрим. Вот. Я вернусь в любом случае к этой теме, в любом случае, поскольку я... ну, иду, и мы поговорим, прокомментируем там, и так дальше. Дело в том, что Кант ведет разные степени. У него там будет степени такие, как бы даже количественные. Смысл такой, он скажет, понимаете... Мы даже можем не заметить, оставаясь в сознании, как мы теряем сознание. Вот что-нибудь в таком духе. Вот что-нибудь в таком духе. Слушайте, давайте я оставлю, не буду грызть сейчас вот эту тему. Я ее пометил. Мы поговорим, обсудим. В этом нет никакой проблемы. Ир, поэтому уймитесь же. Ну, в смысле... Не требуйте от меня, потому что, ну, я сейчас брошу все, я сейчас буду заниматься вами и собой, и вот, что сказать. Вот. Но главное я успел сказать, итак, я сказал, главное я успел сказать о сознании, это главное, этого мало кто знает, это почти никто, в науке это вообще никто не знает. Ну, вообще устроено иначе, примитивно, грубо, отвратительно. То есть это можно только так, с возмущением и даже так презрительно говорить о том, как в науке работают с тем, что они называют сознанием мозга, сознание, что все ковыряется. Там, безумцы, безумцы. Но мы пойдем другим путем. Мы таким путем не пойдем. Мы знаем примерно, где оно находится, что оно делает и зачем оно. И что оно не у всех, и не всем оно нужно. А сейчас оно почти мало кому, вообще почти никому не нужно. Вот. Но сегодня вы услышите, нет, или не сегодня. Ой, слушайте, а время идет жутко быстро. Сегодня вы не услышите от меня вот такое странное сочетание слов. Я скажу, вот, ну, объяснять не буду, но потом объясню когда-нибудь. Вы услышите о галлюцинозе сознания. О галлюцинозе. Но вы не знаете, этого никто не знает в мире, кроме меня и вас. Вот, потому что вы тоже этого не знаете, но вы услышали от меня, по крайней мере. Вот. А скоро это будут знать многие. Ну, вот многие. Вы еще кто-то узнает это. Зачем? А вот за тем, чтобы подобраться к нему, к этому сознанию, и вот посмотреть, зачем оно, для чего оно, может быть, правда без него. Вот. Хотя скажу нет. Я скажу так. Сознание для того, чтобы творить мир. Но я уже вам сказал, расширять реальность. А как расширять реальность? Я вам сейчас приведу только один пример, вы меня поймете. Этого будет достаточно. Вот смотрите. Я буду говорить так. Ну нет, конечно, ни добро, никакое добро не существует. Что это вам, трактор, что ли? Что это вам, куст, что ли? Оно существует, если мы хотим, чтобы оно было. Посмотрите, как я сейчас сказал. А это что такое? Это значит, что в человеческом мире, не в мире, который вы избрали предметом своих размышлений, в вашем мире этого нет, а в человеческом мире всегда есть такая сторона, которая существует, если мы к ней относимся как к тому, что действительно существует. Вы поняли что-нибудь, что я сказал?
То есть с добром существует некая неопределенность. То есть, когда оно нам нужно, мы его наблюдаем, а когда оно нам не нужно, мы его не наблюдаем.
Вот что мне нравится. Вот эти слова «паразиты». Вот чем мерзок современный человек? Полезностью. Что мне полезно? Это мне полезно выпью, это мне полезно съем. Слушайте, я сколько могу... Я дустом травлю вот эту вот тягу полезности. Нет. Не то слово поставлено. Ну, мысль уловили правильно, но поскольку слова корявые, поскольку она искажена жутко, ну, почти до бессмыслицы. Я хочу сказать, что пока есть что-то, я скажу так, иначе. Вот вы знаете, что есть вера? Вот чувство веры. Вот есть чувство реальности, есть чувство самого себя. А знаете ли вы, что чувство самого себя предшествует всяким чувствам? А знаете ли вы, что вот это чувство возникает лишь только тогда, когда мы сами себе не тождественны, когда мы не совпадаем с собой? А вы знаете, что из вас хотят сделать тождественные? Весь мир настроен, все причины за то, чтобы сдвинуть, чтобы у вас изъяна не было, чтобы вы были целиком и отвратительны в своей этой цельности. А если вы этого не знаете, значит, вы чего-то еще не чувствуете. Значит, вы еще чего-то не улавливаете. Человек – это нечто, что не совпадает с самим собой. А некоторые стремятся совпасть с собой в позитивном отношении, довольны собой. Вот я сел в кресло, там, я не знаю чего, и так дальше. Человек – существо... двоящиеся и раздваивающие, я скажу вам так. Ну, если говорить на языке, принятом в 20 веке, Блейлер его сочинил, это так называется шизофрения. Ну, я вынес там так столько много нелюбимого мною психоанализа, психиатрии, всякой ерунды. Люди вообще люди их способом существование является раздвоенность. Я скажу, ну, это одна из главных вещей, которые вообще по курсу вы должны были знать, и вы услышите это еще тысячу раз от меня. Ну вот. Это я читаю ваши надписи. Так вот. Так, меня, вот эти надписи меня сбили с толку. Я куда-то вас вел, теперь я уже даже не помню, куда я вас веду. Куда я вас веду? Вы поняли, куда я вас веду? И зачем?
Раздвоенность говорили.
А? Куда иду?
Про раздвоенность.
Нет, я вам говорил. Я хотел сказать, что я отреагировал на слова вот эти вот «нам нужно, нам не нужно». Вот мне сегодня нужно подъехать, а завтра мне не нужно. Мне это, ну, не этот. Дело в том, как есть вещи, подвешенные или которые могут держаться только на воле. Ну, на воле. Или, вот вы этого не знаете, а я вам скажу, или силой абсурда. Вот есть силой знания, вот вас научили чему? Вы чего-то хотите достигнуть, ну, я скажу так, силой знания, ну, зная, построить машину, водочерпалку, мало сил прикладывать, много полезных результатов. Оно вам нужно вот, для того, чтобы облегчить себя. Зачем? Да вы же, вас же нет. Вы недостаточно, как я сказал еще в самом начале, вы недостаточно пусты. А что такое, зачем вам пустота? Смотрите, что я сейчас говорю. Вот когда я буду говорить, язык, знаете, как устроен, странно. Вот когда я буду вам говорить, что вы, господа, какие вы умные, какие вы содержательные, как вы читали то-то, читали этого, даже меня читали. Ну, это вообще вы такие молодцы. Так вот, а я вам говорю, вы недостаточно пусты. Потому что мало быть содержательным, нужно еще иметь мужество опустошиться, рискнуть, стать пустым. А зачем стать пустым, опустошаться? Затем, чтобы, может быть, встретиться с собой. А кто я? А кто вы? А кто ты? Вы же зачем-то родились в этом, наверное. Я не знаю, а может быть, не зачем. А просто так, случайно. Попали и не знаете, что тут делать. Ну вот, то есть, а где вы можете увидеть себя? Когда? Если вы начнете заниматься собой. Вот когда вы не занимаетесь собой, вам ничего не надо. Вы коммуницируете. Вы занимаетесь, Бог знает чем. У вас нет проблемы с коммуникацией, но у вас есть проблемы с самим собой. То есть, значит, а я вам что говорю? Да пусть у вас будут проблемы с коммуникацией. Вам не нужен, мне не нужен другой. Уберите другого. Я хочу себя. Я хочу понять, кто я и зачем я. И кто я вообще такой. И я начинаю проникать к себе, и я вижу, Боже, сколько всякой ерунды, чепухи, ой, жутких вещей, которые... И я говорю, слушай, я хочу рискнуть, удалить, убрать, уничтожить. Вот. И достичь того, когда, может быть, я встречусь с собой, но никто вам не гарантировал, и мне никто не гарантировал, что это будет радостная встреча. Я скажу, Боже мой, какой я страшный. Я могу? Могу так сказать. Боже, Гоголь так сказал, сказал. Он пытался войти в себя, пытался. Потратил на это много времени и сошел с ума. Может быть, не, а может быть, кому-то вообще не надо входить в себя. Живите спокойно. Радуйтесь жизни. Радуйтесь жизни. Вот то, чему научила нас западная цивилизация. Грейтесь на солнышке. Живите спокойно. Вот. Но есть люди, которые не могут, этому надо обязательно проделать и проникнуть, и посмотреть, а кто там, а что там у себя. Что у другого это неинтересно? Что тут интересного? Понятно. А у тебя, у меня? Так вот, что я сказал? И вот эта встреча с собой, и вот это чувство самого себя. И оказывается, это то, на чем все держится. Вот эти все щупальцы галлюциноза, они держатся вот на этом чувстве. И реальность ваша, которой вы занимаетесь, это не какая-то тетка с клюкой. Это ей всегда предшествует чувство реальности, вашей реальности. Ладно. Слушайте, ну это я так, похулиганила немножко. Это чтобы вы меня больше не спрашивали. Потому что как только спросите, считайте, что занятие прошло. Вот. Так, я читаю теперь. Не все. Вот я вижу то, что вижу. Ой, слушайте, а тут много текстов-то. Сейчас смотрите. Господа, вы меня простите, но я вот сейчас... Это не слышу, не надо. Если это состояние еще может быть нужно. Я, паникается, ответил. Подсознание может все чепуха, забудьте. Это для кретинов. А какова роль сознания? Роль сознания велика. Ну, в смысле, оно же важно, но я же сказал, для чего? Я же сказал, для чего оно нужно? Расширять реальное, ничего делать что-то. Сознание, Бог есть, но дьявола нет. Ладно, матфизика. Это что такое? Не знаю, я матфизике вообще ничего не говорил. Мне кажется, есть. Я все прочел. А что такое добро и зло? И существует и нет, аксиоматикой, что из Кафки читать народ. Спасибо. Этот провер не пронужно. Слушайте, мне нравится. Вот, вообще, вы знаете, вообще честно вам признаюсь, вы мне нравитесь. Так, еще что-то. Слушайте, вы мне нравитесь. Вас бы мне, да, на годик. Ну, что-нибудь и вышло. Ну вот.
Вы господа, согласны?
Ну да. Тихо. Господа, не надо, подождите. Потому что, ну, я сейчас опять какую-нибудь притчу вспомню. Там. Вот. Слушайте, я и по правде использую все ресурсы, все, что у меня есть, чтобы вам успеть что-то сказать и передать, чтобы вы услышали. Понимаете, я говорю больше, чем вы можете услышать. Это правда. Но вы слышите все равно, какие-то, вы что-то слышите. Так вот, господа, я предлагаю. Слушайте, я от вас не скрываюсь никаким забором. Я всегда открыт. Я сейчас сделаю то, что я должен сделать. Начну, потом я прервусь минут за 10 до конца. Опять мы с вопросами послушаем, поговорим. Я хочу закончить предыдущее занятие, ну, завершить его. Ну, слушайте внимательно, господа. Ну, слушайте, старайтесь слушать, учитесь. Ведь я говорю то, что вы услышите. Ну, то есть, ведь не так. Знаете, почему мы находим сновидение? Вот я говорю, а вы говорите, а я не слышу. Вы говорите, а я не слышу. Значит, я что, дремлю? То нет, я слышу. Нет, я слышу. Я могу повторить. Но я не слышу каким-то иным образом. Ну, вот тем другим слухом. Не слышу, чтобы понимать. Не слышно моего понимания. Вот я слова слышу, а чего-то, ну, слова слышу, и вроде они понятны, но вот не очень понятна мысль. Вот. Ну, так бывает. Вот. Это касается всех. Вообще касается людей. Все мы что-то слышим, что-то не слышим, и, зная это, всегда нужно быть настороже, вот как бы что-нибудь не пропустить. Так вот, если вы не против, я все-таки вернусь к философии. Я вернусь, завершу ее и далее проделаю некоторые движения, ну, по своему, к тому, что я хочу. Вот. А потом остановлюсь, и вот я вижу Ирину Крупину. И, Ирина, я вас попрошу, а вы мне дайте минут за 10, чтобы я прекратил все дело и оставил время для вопросов. Ну, чтобы мы еще с вами могли пообщаться, потому что если я полностью это все истрачу время, то я потом буду от вас опять убегать, потому что у меня сегодня опять какой-то у меня конференция, доклад после вас. Там я буду подключаться, подключусь. Ну, вот. Я вам прочту на следующем занятии, я вам прочту свой доклад, если вы хотите. Я вам его прочту. Он вам пригодится. Он очень нужен. Вот. Кстати, я из него прочитал вам притчу. Из него, из этого доклада. Ну, я буду сегодня кому-то говорить. И вот я буду, и в том числе, и то, что я вам сказал. И я и скажу. Ну вот. Итак, хорошо, вы договорились. Я могу приступить? Ну, к тому, что я хочу. Я понимаю, что вы можете меня терзать еще. И правильно будете делать еще какое-то время. Но, может быть, займемся делом. Займемся или нет?
Да, давайте.
Все. Значит, итак, что такое философия? Я вам сказал все. А вот сейчас я напомню раздел. Вот называлось, помните, «Шаги тавтологии». Вы не обратили внимания. Потому что это я вот говорил пустота, вот, а есть полные предметы. Вот добро – это полный предмет. Это предмет сознания. Добро неделимо. Его нельзя делить. Значит, и вот он составляет, и я повторяю, и вот в мире вообще есть такая сторона в нашей жизни, в человеческом мире, которая существует, если мы относимся к существующему как к тому, что действительно существует. Вот так. Смотрите. Вот у вас наверняка существует такое социальное чутье. Вы ведь прекрасно понимаете, что если я король, то я король не потому, что моя физика такова. Как-то я устроен так каким-то особым образом. А почему? А я король, если вы ко мне относитесь как к королю. Как только вы перестанете ко мне по каким-то причинам относиться к королю, я перестану быть королем. И тогда я буду вот кем-то, кто я есть. И втайне каждый хочет быть тем, кто он есть. Не казаться, вот, Я не хочу, чтобы вы думали, что я там такой-то, вот какой-то, вот мне не хватает еще чего-то. Я не знаю. Я хочу быть собой. Я хочу общаться с собой, видеть себя. Редко, но видеть, слышать себя, что я думаю. Или я уже перестал думать вообще. И так дальше. Вот все это относится и к полным предметам. Полный предмет – это добро. Ум. Ум – это полный предмет. Ум – это не какая-то штука, дарованная вам. Вам никто его не подарил и не подарит. Ум – это то, что вам нужно держать. Вот ум. Вот тот, о котором я говорю, ум. Потому что ты всегда рискнуешь быть глупым. Всегда рискнуешь оказаться безумцем. Ты всегда рискуешь лишиться ума. Потому что он тебе не дарован в собственность. Это не какая-то штука, которую ты положил в карман, и он с тобой. Нет. Это работа. Это работа. Нужно что-то непрерывно делать, держать, чтобы оно удержалось. Вот примерно такие. Так вот, и тавтология – это совершенно прекрасная вещь. Почему-то какие-то филологи придумали какую-то ерунду, и люди извинялись. Я тавтологичен. Прекрасно, что ты тавтологичен. Будь тавтологичным. Поговорим точно. Хватит неряшливости в мышлении, скажу я. Метафора – это другое дело. Ну вот, были шаги. И я вам говорил о тавтологиях, я вам говорил о том, что можно начинать философии с чего угодно и говорить о чем угодно, но язык всегда будет непреднамеренно тавтологическим, то есть пустым. Вот. Ну, такая. Поэтому, когда я вас поругал, то поругал вас за дело, потому что это все было. Так вот, и я последний, по-моему, раздел у меня был под названием «Какие?». Если я не ошибаюсь, то под названием «Искусство». Искусство. Абсурд. Значит, я повторю, господа. Скажите, вы нашли, вы что такое философия? Да, оно знаете, где еще есть? Я это забыл, а потом выяснил. Оно есть в книге. Клиповое сознание. У меня в книге есть вот это все. Вы можете спокойно прочитать, подумать и меня спросить, размышляя. Оно есть, да, оно есть в интернете, я согласен. Там я читаю, там еще что-то такое я говорю. Вот. Но я не люблю говорить, потому что я люблю писать. Я писатель. Я люблю. Мне что, никто не мешал, ни слуги, ни я себе не мешал, ни другой мне не мешал. Там, я люблю иметь дело с бумагой, с тишиной, и чтобы никого не видеть и не слышать. Ну вот. Так вот, абсурд. Я вам говорил, и вот, повторю, каждая философия несет в себе свой абсурд. Благодаря которому, знаете, освобождается не языковое в языке. Раздражает меня язык. Раздражает. Я его хочу приструнить, убрать, вытащить все, что он засыпал, завалил, затрамбовал. И истина тогда оказывается не истиной, а ложью. Равно как заблуждение оказывается не заблуждением, а благодаря философии мы узнаем о существовании мира, в котором нет ни лжи, ни истины. Этот мир иногда называется миром симуляции. Любое начинание, всякий первый шаг, нужно быть людьми первого шага. Вот я хочу быть человеком первого шага. Я не хочу повторять. Не хочу быть человеком нормы. Человеком, а норма – это то, что повторяет, всегда достигается вторым шагом, повторением. То есть я человек-художник. Хочу, я художник. Мы с вами художники. Так вот, любое начинание, всякий первый шаг рождается в состоянии, о котором ни ничего нельзя сказать на языке истины. Вот что мне интересно. Вот что интересно в человеке. Вот этот первый шаг. Только он может делать. Только мы можем делать. Вот зачем нам сознание. Здесь сознание. Больше ничего. Знаний никаких не надо. Итак, я хочу, чтобы мы были людьми первого шага, а не культурными людьми, ибо культурный человек – это человек второго шага. Так вот, философия без парадоксов – это, господа, не философия, а инструкция. Абсурд. Извините. Абсурд выводит философию за пределы языка к молчанию. Молчание, как я вам сказал, адекватный способ существования человека. Любая философская мысль пульсирует между тавтологиями и абсурдом. Чтобы сегодня понять, что такое философия, нужно научиться читать философские тексты, чтобы потом убедиться в том, что философ – это не тот, кто умеет читать эти тексты, а тот, кто умеет говорить о том, о чем невозможно молчать. Нужно научиться говорить, чтобы понять, что философ – это не тот, кто умеет говорить красиво, а тот, кто умеет слушать. Нужно научиться слушать, чтобы понять, что философ – это не тот, кто умеет слушать, а тот, кто умеет молчать. Нужно научиться молчать, чтобы понять, что философ – это не тот, кто умеет молчать, а тот, кто умеет грезить. Сопрягая грезы со словом или поступком, соединяя видимое и невидимое, языковое и безязыкое, человек может мыслить, поскольку он имеет для этого возможность. Эту возможность ему дают грезы. Каждый человек грезит. Русские грезы актуализируют русские философы. А русская философия. Русская... Вы не будете меня останавливать. Русская философия? Да, кстати, где возникает греческая философия? Не в Греции. Не в Греции, в Малой Азии. Вспоминайте, я с этого начал свои занятия с вами. Русская философия, господа студенты, возникает вне философии. То есть вне философии это где? В литературе. Наша философия – литература. Наша философия в литературе. Я писатель. Я писатель. Русская философия возникает вне философии, и этим она странна и непонятна западному миру, абсолютно непонятна. Поэтому в ней нет желания разрушать подручный мир обжитого. А кто берет функцию разрушения подручного мира обжитого? А я вам скажу. Функцию разрушения берет на себя любимая вами русская интеллигенция. То есть она совсем не любимая, а даже страшная, чудовищная, отвратительная, там еще что-то могу сказать. Так вот, философы – охранители преданий. Они, как Аксаков, отзываются не на зов бытия, а на зов дома. Бытие – это не дом, и язык – это не дом бытия. Как говорил Шпет, язык наш, враг наш, бездомность является отличительным признаком мысли интеллигента. В России философы – не интеллигенты, а интеллигенты – не русские философы. Это была русская философия. Философия и онтология. Бытие – это то, чего не было и никогда не будет. Оно всегда есть. Но если оно всегда есть, то внутри него нет смены состояний. О нем нельзя сказать, что оно было или что оно будет. А если в нем нет смены состояний, то оно не имеет никакого отношения ко времени. А если оно не имеет никакого отношения ко времени, то нужно говорить об идее бытия. Само сущее без бытия. А вот бытие не существует без сущего. Ну и человек – это идея человека. То, чего никогда не было и никогда не будет. Человек уже есть, но как Христос, как то, внутри чего нет смены состояний. Чем же отличается бытие от человека? Тем, что у бытия нет боли и нет страха, а у человека есть и то, и другое. Онтология смещает человека из центра философии и превращает его в нечто необязательное. Онтология была бы возможна, если бы бытие не зависело от человека. Но бытие, независимое от человека, это существование, а не бытие. Есть только одно бытие – это бытие человека. Или еще строже – есть только одно бытие – это бытие Бога. Никакого другого бытия нет. Онтология – это необъявленная война философии с человеком, стремление философов деантропологизировать мир. Человек – очень пластичное существо. Быть пластичным – значит быть эмоциональным, возбуждающим в себе самом чувственность. Фундаментальное свойство человека – самоаффектация. Человек существует без сущности. Если он когда-нибудь начнет существовать сущностью, то перестанет грезить, то есть предъявлять себе тот объект, которым хочет овладеть. Греза, овладевшая телом человека, превращает его в мыслящую вещь. В социуме живет не мыслящая вещь, а языковое существо. Абзац. Значит, господа, слава Богу, вот теперь весь этот, полностью я хотел предъявить вот это понятие философии, я его предъявил. Вот. И теперь, если у меня не будет вопросов, я сразу же приступаю к следующему этапу нашей работы. Слушайте, я что-то обещал. Я даже помню, что я обещал. Меня кто-то просил что-то, связанное с искусством. Это было так или нет?
Да, здравствуйте, Федор Иванович. Я хотела вас спросить, как вы относитесь к тезису, то, что современное искусство – это визуализированная философия?
Слушайте, господа, у меня много еще времени? Ну, в смысле, на время посмотрите, что я, у меня за резерв какой?
Еще 17 минут. 17 Отлично. Минут.
Слушайте. Значит, я могу приступить либо к разъяснению манифеста Московской антропологической школы, пойдет эта вторая часть вот этой, вашего знакомства с идеями сингулярной философии, либо я могу прервать себя и прочесть для вас маленькое такое сообщение, оно называется «Что такое искусство?».
Как вам удобнее?
Или нет, как... вам. Ребята. Слушайте, мне, для меня это я фактически говорить буду одно и то же и в одном случае, и в другом. Но для вас это будут разные вещи. Но вы будете это воспринимать как разные вещи. А я буду воспринимать как одно и то же. Так вот, давайте как вы... Господа...
В следующий раз начнем тогда вторую главу.
Все. Значит, тогда я сейчас предъявляю, что такое искусство. Вы слушаете. И это все может до конца урока, ну, вот этого занятия, можем обсуждать. Можно спрашивать. А?
А мы задержаться не можем?
Задержаться немножко можем, но я обещал уже через 5 минут, через 10, может быть, я вернее так, пойду на другую конференцию. Там я буду зачитывать доклад. Ну, то есть я с удовольствием в следующий раз, когда ничего не будет, мы можем поболтать еще, ну, если будет время, минут 10, если нам позволят, я не знаю, как вот это все механика устроена, если минут 10-15 нам позволят, мы можем еще с вами поговорить, нет проблемы. Ну, то есть я, да, могу, если там могут, ну, вот кто нами руководит, ну, я имею в виду Zoom или то, можем. Итак, господа, я приступаю. Что такое искусство? Готовы? Слушаете?
Да.
Начинается. Всего три тезиса. Первый. Искусство – это не культура. Что такое культура? Это упорядоченная норма и жизнь человека. Искусство взрывает этот порядок. Оно расширяет жизнь посредством воображаемого. И в этом своем расширении человек уже не зависит от жизни. Искусство – это свобода. Только в искусстве человек может быть свободен. Только в искусстве. Только в творчестве. Без свободы человеческая жизнь невозможна. С чего начинается внутренняя жизнь человека? С наскальной живописи, с внешнего. То есть искусство – это не предметы. Это расширение реальности посредством мнимостей. Что нам дают эти мнимости? Они нам дают новый сенсориум, синестезию чувств, аффективный алгоритм перевода человека из одного состояния в другое. А что такое современное искусство? Это то, посредством чего человек упорствует в своем желании жить без расширения жизни. Жить где? Сегодня жить в сети. Я правильно говорю или неправильно? В сети без культуры и искусства. Истоки искусства лежат в мистическом касании земли, в вяжущих связях глюциноза, в разъединительном синтезе корневища воображаемого. Современное искусство находится в порядке господства планетарной техники. В чем состоит космизм Малевича? Его космизм – это не космизм в каком-то физическом смысле. Это расширение космоса посредством галлюцинации. Жизнь человека изначально укоренена не только в почве, в земле. Напротив, человек укоренен в земле лишь постольку, поскольку он укоренен в творческой мощи галлюциноза. Что искал Кандинский своим искусством? Он искал чистый сенсориум, первобытное сочетание звука, цвета и движения. Никакой ум не принимал участия в творении мира. Чувство человека – не причина существования мира. Поэтому для первых художников человек – это изъян природы, существо без лица, нечто с неструктурированной головой. Его ум сбоку припека для мира. Вещь пространственно невыразимая. Человек всегда больше, чем один. Если бы он был один, то он был бы частью пространства и не мог бы относиться к себе. А относиться к себе значит быть во времени, то есть удваивать себя посредством мощи воображаемого. Трудно жить себе подобными в пространстве. Легче жить с собой во времени. Большинство людей живут социально, в группе, в племени, в коллективе, как осы. Но художник живет всегда один во времени, которое дает ему его галлюцинация. Все мы живем в обществе. Все мы творим в одиночестве, в пещере своей самости. Человек, как говорил Кандинский, всегда находится на острие треугольника. А я, продолжая мысль Кандинского, добавлю, художник, как, впрочем, и философ, всегда находится в точке касания вершин двух конусов, в точке, в которой что-то заканчивается и одновременно начинается. Что говорил Малевич, когда он говорил, что живописи пришел конец, а художник – это всего лишь предрассудок прошлых веков? Он говорил о конце эпохи осевого времени, о закате общества социальных ролей и профессий. Искусство – это не дело профессионалов. Художник – это не социальная роль. Художник – вечный кочевник субъективности. Человек, который заблудился сегодня в сети, теряет ориентацию во времени, которую ему может дать только расширение жизни посредством воображаемого. Лучше искусство без художника, чем художник без искусства. без искусства. Абзац. Все. Слушайте, я выполнил сегодня все, что я хотел. Вот, вопросы. Дарья Кузнецова, что сейчас будет говорить.
Я хотела уточнить, что вы именно имеете в виду под словом «сеть».
Под словом «сеть» я имел в виду вот те сети, в которых социальные сети, ну, обыкновенные, вот, электронные, а во-вторых, вот сейчас все хотят перестроить социум с тем, чтобы превратить его в сеть такую. Вот какую-то вот наподобие электронной, что-то такое. Вот я имел в виду и одно, и второе сразу. Видимо, те, кто сидит в электронной сети... Слушайте, я сбиваюсь с этим, с ударением. Как правильно сказать? В сети или в сети? Ну, вот. Он одновременно хочет и в социум преобразовать так, чтобы жить в нем. Вот. Вы уже наверняка поняли, что я не любитель общества. И ни того, ни другого, ни в этом варианте, ни в другом варианте, ни в третьем. Ну вот, я что-то ответил? Или не очень по сути?
Да, да, я еще вот уловила эту мысль, что особенно русское, точнее, российское современное искусство, оно чревато тем, что очень приводит все к общению. Если ты не знаком с кем-то, то ты условно не попадаешь в какое-то сообщество. И вот действительно многие художники сводят свое творчество для того, чтобы попасть в некую сеть. Вот это непонятно современного искусства.
Угу. Ну да. Да.
Спасибо.
Да.
Можно я задам вопрос?
Ну да, ну да, ну конечно.
Насколько я понимаю, в этом пассаже, который вы сейчас прочитали, да, современное искусство немножечко отождествляется с сетью, да, и за счет этого приобретает немножко негативные как будто бы черты, да, но при этом... писатели, да, они продолжают писать у себя там в ноутбуках, да, уже печатают там, ну, не часть писателей не там не ручкой пишет, да, там в ноутбуках, но все равно этот процесс творчества, да, он же происходит в тех же примерно сущностных условиях, примерно же в тех же, что и было раньше. То есть это все равно одиночество, это все равно какой-то взрыв, это все равно какие-то галлюцинации, да, в метафорическом смысле. То есть сеть — это же получается как только как инструмент распространения творчества, но не само творчество, не само искусство. Или вы не согласны с этим?
Вот это уже, это у Иры существует какой-то оформляющийся концепт, и вот он сказался сейчас, потому что я здесь ни при чем. Ну, я... Нет, я... Если у меня так получилось, значит, получилось. Но я никак не связывал искусство с сетью. Для меня искусство – это первый шаг. Для меня мы начинали с первого шага. Мы сразу начинали с искусства. Мы художники. Человек вообще художник. Он художник, он придумывает себя, придумывает мир. И если он когда-то умрет, человек, то вот он умрет художником, и никак иначе. Вот его сейчас пытается потеснить алгоритм. Художник не алгоритм. Ну вот не что-то раскладываемое в последовательности с такими метками. Вот. Для меня... искусство – это творение чего-то из ничего, как я вам говорил. А вот, ну, искусство – это просто созидание той реальности, в которой мы живем. Вообще никакой реальности нет. Ну, в смысле, вот в каком-то смысле, в котором... Я приучали людей тысячелетия думать, что вот есть какая-то реальность объективная, к ней надо приспосабливаться, там еще что-то. Нет, не надо ничего. Это все очень зыбко. Это мы можем разбирать отдельно. Ну, отдельно. Я вот сейчас выскажу сомнение свое и скажу, что это можно разбирать, проанализировать, ну, просто подумать. И когда начнешь думать, ты увидишь, что все сложнее. Гораздо. Это очень примитивно и очень упрощенно так думать. Ну, я имею в виду вот про реальность там, и все такое. Вот. Для меня искусство это не в смысле профессия. В смысле, это не профессия. К профессиям пришел конец. Мы закончили. Иллюзии спали, но у нас теперь другие иллюзии, которые нас ослепляют. Вот одна из них – это искусство. Вот. Я думаю, что вот с этим мы никак не можем расстаться, потому что оно – это мы. Оно – это ты. Потому что ты ничего не можешь. Ты не можешь не быть свободным. Я бы отказался с легкостью от свободы. Заберите эту свободу. Вот. Не могу. Не могу. И ничего с этим не поделаешь. Мы не можем от нее отделаться. И мы обречены. Это я цитирую кого-то. По-моему, Сартра, не помню. Мы обречены быть свободными. Да, согласен я. Да. Это правда. Даже если мы себя утрамбуем, заколотим, там, все такое. Значит, господа студенты, я с вами прощаюсь. У вас, конечно, есть еще вопросы. Пожалуйста, посмотрите вот то, что я вам сказал, если кто-то не смотрел. Клиповое сознание, сингулярную философию, там, полистайте еще что-нибудь, что такое философия. Что такое искусство? Что-то у нас есть по искусству. Вот. Ну вот. Я готов с вами участвовать в разговорах, то есть мы будем говорить, вот. Но я одновременно буду придерживаться какого-то плана своего, вот, с тем, чтобы вы от вас... Я вижу, от вас ничего не скрыть. Я вижу вопрос о грезах. Вот. И тут меня кто-то поймал. Вот, что я свободен, говорю о свободе в искусстве. Вот. Не человек творит во времени, а нам дают время наши галлюцинации, я вам сказал. А мы используем это все для расширения реальности. И в этом расширении мы не зависим ни от какой реальности, кроме своей. Ни от какой. Мы свободны. В обществе нельзя быть свободным. Вообще нельзя. Никакая свобода там невозможна. В обществе мы рабы или назовите как хотите. Понимаете? Вот это мысль моя. Вот. Слушайте, но я вот у меня обязательства. Я должен пойти еще на одно заседание, на одно совещание. Я с удовольствием с вами могу пообщаться какие-то, ну, следующее занятие, все будет хорошо, мы с вами будем общаться минут 10-15, даже после пары, поговорить что, о чем-то и так дальше. Вот мы в следующем, на следующем семинаре, ну, на следующей лекции какое-то время потратим на вопросы и ответы на них. Потом я продолжу свой манифест, вот его будем обсуждать, читать, комментировать. Вот. Потом я, ну и будем работать. Я могу идти, ну в смысле, можно мне выходить, господа?
Скажите, пожалуйста, а можно попросить вашу почту электронную?
Да, ну конечно. Моя электронная почта очень простая.
Можете в чат написать, пожалуйста?
Написать в чате?
Да, пожалуйста, если это возможно.
Вот я нажал, нет, я не то. Чат, вот он чат. Вот он чат. Так. Ир, а можно я скажу? Сейчас.
Да, конечно.
Ну, моя фамилия Гиренок. Собака Листру. латинскими буквами. Д первая, К такая последняя, И Е, Диренок. Собака Лист.ру. Это моя электронная почта.
Лист, собака, лист.
Очень просто, да. Спасибо большое. Господа, спасибо. Не болейте. До встречи на следующей лекции. До свидания. Всего вам доброго.
Спасибо большое.
Спасибо большое.